На эхе программа «Послужной список».
А теперь в Москве 16:07, на эхе программа «Послужной список». Еще раз представляем газету «Труд» и Яну Маргасову.
Добрый день.
Эхо Москвы представляет Ольгу Журавлева. У нас будет герой. Не так уж много лесорубов способны так вот светски поддержать беседу о своей профессии, потому что это люди, в общем, дело, а не слово.
Найти время прислать анкету.
Да, и работа у них такая тяжелая, вахтовая, поэтому не могу сказать, что у нас прям все всыпалось, эти анкеты. Но, тем не менее, Роман Кузьмин из Белозерска, Вологодской области, нам кое-что рассказал о своей профессии, за что мы ему очень признательны. Вот, и мы очень рассчитываем на вашу помощь. Если когда-то вам приходилось принимать участие, скажем так, в лесозаготовках, иметь отношение к этому, то вы поближе, пожалуйста, подойдите к СМС и к телефону. Вторая половина эфира будет посвящена полностью вашим звонкам. А для того, чтобы войти в настроение, мы послушаем песню Эдуарда Хиля. И вот прямо сейчас войдем в нужный, как бы это сказать, в нужный настрой.
Лесорубы, ничего у нас не берет, ни пожары, ни морозы. Поселился наш обветренный народ между елкой и березой. Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно докторам. Если яблоко поет по вечерам, если яблоко поет по вечерам. Лесорубы, 47 холостяков, валим кедры в 3 обхвата. Нам влюбиться просто пара пустяков, да не едут к нам девчата. Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно доктора. Если яблоко поет по вечерам, если яблоко поет по вечерам. Лесорубы, наша родина тайга, Дед Морозу мы соседи. Нас боятся и февральская пурга, и лохматые медведи. Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно доктора. Если яблоко поет по вечерам, если яблоко поет по вечерам. Лесорубы, на делянке у костров мы умеем веселиться. И на стройках эхо наших топоров слышно в селах и столицах. Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно доктора. Если яблоко поет по вечерам, если яблоко поет по вечерам.
А в Москве 16:10 мы послушали несколько тактов и несколько куплетов из песни про лесорубов. Но вы услышали про топоры, мы тоже услышали. По-моему, вообще песня очень задорная, на слова Михаила Танича. Спасибо огромное тому прекрасному человеку, который нам порекомендовал ее использовать, твоему папе, Яна.
Ой, спасибо.
Опять же, для затравки, прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике, скажу, что существует для всех заинтересованных во всех вопросах, касающихся леса, потому что здесь и экология, и экономика, и работа, и, я не знаю, там, связано с лесным хозяйством, там всякие работы есть. Ну, в общем, много чего есть и для охотников, и для вот егерей, с которыми мы общались в свое время. В общем, много кто связан с лесом вообще. И поэтому для этих людей, кстати говоря, существует сайт, как нам удалось найти вот в интернете, есть такой сайт Forest.ru, где можно найти в том числе и всякие законы, касающиеся лесного хозяйства.
Новости какие-то.
Какие-то новости, касающиеся там того или иного лесного массива, или там каких-то работ, или каких-то экологических проблем. И там же, на этом же сайте существует вот такая справочка. Россия занимает уникальное положение при площади около 1690 миллионов га. На ее территории находится пятая часть всех лесов мира и половина мировых хвойных лесов. Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в него, составляет в России около 1178,6 миллиона гектар. Это приблизительно 70% от всей территории страны. Вы себе представьте страну, где 70% территории – это леса, а это значит, что в этих лесах люди
работают. Работники леса.
Да, есть, конечно, масса всяких лесов, которые не подвержены всяким воздействиям, да, там эти
заповедники.
Заповедные и всевозможные другие, но мы предполагаем, что вот, да, как пишет Андрей, лесорубы РФ гонят кругляк за бугор.
И об этом тоже поговорим, Андрей.
Это тоже, между прочим, да, один из интересных нюансов. Но мы все-таки говорим не о проблемах лесозаготовки вообще и не о проблемах несовершенства нашего законодательства в этой области. Хотя об этом, естественно, придется сказать, потому что если лес не продается, то те, кто его рубят, они ничего не зарабатывают.
Факт.
Вот. И, конечно, это очень жаль. Но для начала мы обрисуем, что мы понимаем под профессией лесоруба.
Фокус труда.
Рисовать будет Яна Маргасова.
Да, и еще одно спасибо Ирине Зотовой, журналисту газеты «Труд», потому что без нее некоторые факты были бы вообще недоступны сегодня. Лесоруб, он же дровосек, древнейшая профессия.
Железный дровосек.
Да. Задачей лесоруба является рубка деревьев и их подготовка к транспортировке. Профессия лесоруба возникла в связи с возрастанием потребностей в дереве как в стройматериале, когда начали развиваться горное дело, обработка металлов. Ну, собственно, дерево было и стройматериалом, и топливом. И до начала 20 века лесорубы работали в тесном сотрудничестве с ныне практически вымершими профессиями, такие как угольщики или плотовщики. Орудием работы лесорубов издревле были топор и пила. Однако технический прогресс, который у нас и со времен песни Хиля, в общем, далеко шагнул, существенно изменил их работу, и теперь она осуществляется в основном с помощью бензопил и сложных машин.
Я прошу прощения, одна цитата из Михи из Самары. Миха пишет: «Привыкли руки к топорам, звучит угрожающе». Это другая профессия? Нет, Миха, мы не про ту профессию с топором рассказываем, а как раз про лесозаготовку.
Ну и теперь руки привыкли как раз к более сложным,
да. Это, кстати, гораздо сложнее,
техническим устройствам. Сложнее, но производительность, конечно, выше. И, конечно, сейчас все же стоит говорить о профессиях вальщик леса. Они валят лес бензопилами, обрезают сучья и делают раскорежовку.
Это называется раскорежовка, ручная валка.
Да, раскорежовка – это когда спиленное дерево после очистки от сучьев распиливают поперек на несколько частей. Вот что значит
раскрежовка. Крыша, насколько я понимаю, это крест. Поэтому это, в общем, рассечение, скажем так.
И вторая профессия – машинисты-форвардеры.
Кроме «форвард», есть еще одно название машины, вот на которой как раз работает наш сегодняшний собеседник Роман Кузьмин. Он потом уже,
расскажет.
Как сказать, своими словами. Большинство слов, сразу приносим извинения, большинство слов настолько специальные, что ударение в этих словах найти практически невозможно. Именно вот в этом контексте, как они звучат, мы, честно скажем, не знаем. На сайте «Форестру» я не нашла словарик лесоруба.
Так что же за транспорт?
Ну, «форвард», ты имеешь в виду?
Да.
И вот второе, там еще такое есть, на букву «Х» такое еще специальное название.
Да, услышим об этом.
Да, мы об этом услышим.
Но, собственно, это машины для перевозки леса.
Не только перевозки. Там есть еще и специальные для валки какие-то машины особенные. Там есть свои тоже интимные какие-то подробности. Ой, там все очень серьезно.
Ну, послушаем, пожалуй, нашего.
Да. И вот как Роман Кузьмин попал в эту профессию, и такая, так скажем, краткий курс его вот этой профессиональной биографии. Мы сейчас послушаем. Мы специально сделали достаточно такое пространное интервью и из нескольких фрагментов составили такой вот рассказ.
Сначала, как сам не пришел, надо устраиваться на работу, вот сходил. Вологодская область, город Белозерск. Учились в Финляндии, да, на границу ездили. Обучение в течение 2 недель. Там есть симуляторы такие, которые помогают в обучении. Как бы не в лесу лес валить, а как бы на симуляторе сидишь и обучаешься валке леса. Руками все еще продолжают валить, как уже сейчас в основном пытаются переходить на технику. В лесу всегда были тяжелые условия для работы. Когда много денег заработаешь, тогда это хороший показатель. Качество зависит, это потом придется. Сваленную землянку сдают лесникам, лесники принимают ее, оценивают, чтобы как можно больше сохранить подростка. Сторожа как бы есть, которые охраняют имущество, там вот у лесорубов пивы охраняют, заправка у них своя, вот сторожа работают. У вальщиков, как бы, которые заготавливают лес, руками валят лес. У них там свое время абсолютно другое, там, допустим, с 8 утра и до 4. А как бы кто работает на технике, у тех время увеличено работы. Мы, допустим, работаем с 8 до 8. Лесорубу лучше брать, конечно, летом, я думаю, потому что летом все хотят отпуска. Зимой нужно деньги зарабатывать, зимой как бы лес вывозить легче с делянок. Как бы дороги позволяют Дедушка Мороз строить дорожки.
Дедушка Мороз зимой строит дорожки, и тогда начинается как раз горячая пора у лесорубов всех специальностей.
Ну и я хотела бы подытожить, где же можно выучиться. Действительно, на лесорубов можно и нужно учиться. Навальщика леса, а также на машиниста-форвардера учат в лесотехнических школах и профессиональных училищах. Одна из самых известных в стране находится в Карелии. Это Шуйско-Виданская лесотехническая школа.
Неудивительно, что и Финляндия мировой лидер по обучению этому делу.
Другие находятся в регионах, где есть лесоизготовительные производства. Например, в республике Мариэл, в Кемеровской области, в Вологодской и, соответственно, в других.
Ну, самые лесные, так сказать, губернии.
Сколько учиться навальщикам? Год и 10 месяцев, если на базе 11 классов. 2 года 10 месяцев на базе 9 классов, если получить специальность техник лесного хозяйства. Выпускник также, получив эту специальность, может работать егерем, лесоводом. И можно пройти отдельно курсы на профессиональном комбинате продолжительностью 3 месяца. И, собственно, можно не учиться год и 10 тогда.
Ну вот наш собеседник Роман, он учился, как вот вы слышали, в Финляндии на симуляторах. Вот, кстати говоря, как выглядят симуляторы, в интернете есть картинку,
мы видели, да, сегодня.
Там лес изображен на экране. И, то есть это такая вот настоящая компьютерная игра, но сидит человек в настоящем вот этом вот, ну, почти настоящем, да,
в
модели
такой,
этой кабины,
да.
И валит лес кнопками. А у него там на экране видно, как вот там ветки падают, там
щепки
все, как
летят.
Щепки,
да,
летят, да. В общем, очень так это все интересно. Значит, мы вроде выяснили с образованием, да?
Угу. Единственное, все-таки требование. Вальщики леса берут сильных, физически выносливых.
Медкомиссия обязательно.
Обязательно. И есть противопоказания. Это варикозное расширение вен, тромбофлебит, астма и заболевания легких и болезнь сустава позвоночника. То есть никак.
Понятно.
Ну, это
как очевидная
логично,
вещь,
конечно,
да?
Да.
И что делает этот человек, вот когда он всему научился, что там дальше в его входит обязанности?
Что же...
Тащит на себе бревно.
Ну что, для начала, что же он должен знать, я бы хотела сказать. Схемы организации и правила разработки лесосеки, то есть не каждое дерево можно спилить, скажем так, на лесосеке.
Принципы главное, в какую сторону он должно падать, это, кстати говоря, принципиальный вопрос.
Принципы рационального размещения кабелей на лесосеке, потому что техника вся сложная,
электрическая. Думала, что сеть-то, она же как-то должна поступить туда, электричество-то должно поступить.
Да-да-да. И, конечно, правила техники безопасности при работе с пилами и гидроклином.
Вот то, что ты рассказывала на паузе по поводу того, что к человеку с бензопилой со спины подходить запрещено.
Да, у меня есть 12 заповедей работы с бензопилой. Я думаю, если у нас будет такая возможность, я зачитаю.
Техасская резня бензопилой. Это такая антииллюстрация.
Что же конкретно делает вальщик леса на лесосеке? В соответствии с установленными правилами разработки лесосек производит валку деревьев электрической или бензомоторной пилой, спиливает дерево и сталкивает его с пня с помощью гидравлического клина. То есть не сам он его толкает.
И,
в общем-то, это уже давно не эйухнем. И, конечно, прокладывает те самые кабели и следит за исправным состоянием пилы, кабеля, гидроклина. Что очень важно для работы, потому что лесоруб работает не один, а в команде. И, соответственно, все отвечают за здоровье.
Ну, здесь даже сомнений никаких, что это такая работа не для одиночки. Хотя вроде как в лес надо уходить. Но
да.
Вот в отличие от лесника какого-нибудь, это коллективный труд.
Ты знаешь, я видела инструкцию по технике безопасности и должностную инструкцию вальщиков леса. Она, конечно, включает в себя 68 пунктов. И
о самых важных нам потом Роман скажет.
Да.
Я немножечко еще хотела бы затормозиться у такой вот такого нюанса, как есть лесоруб, есть оператор, и кто, собственно, называет себя лесорубом, так сказать, внутри этой профессии,
да.
Роман сейчас расскажет, и немножко о перспективах своих собственных в этой работе.
Лесорубом может себя назвать тот, кто валит вручную пилой, вот тогда вот он может себя лесорубом, а я оператор валочной машины, который сидит за джойстиками и нажимает на кнопки, следит за процессом обработки деревьев, палки, отрезки сучьев и т.д. Если я пойду дальше, то очень там куда-нибудь учиться на высшее образование, то, естественно, меня с руками бы оторвали бы такие профессии, как мастер или еще что-то либо. Ну, как бы, если у нас организация будет дальше развиваться, продолжать также такими же темпами, если будет вывозка, там, сбыт леса для организации, если она не развалится. И в связи с этими пошлинами больше не будет, естественно, останусь дальше работать, там меня устраивает. В любом коллективе, по идее, должны быть хорошие отношения всегда. Если коллектив плохой, так как бы, я думаю, там и работать никто не будет нормально. А если коллектив хороший, так, естественно, все и дело идет нормально.
Вот представь себе хороший коллектив на лесозаготовке, и вот они там с песнями.
Я даже
вот
не могу представить себе так. Плохой коллектив там, если честно.
А там, да, там я думаю, что это да, такая команда, знаешь, это как в космос летать.
Не то дело, да. Угу. Я готова продолжить о карьере.
Да.
Вальщик леса может стать бригадиром, а после получения высшего образования...
О чем Роман и говорил.
Да, рекомендуют Ленинградскую лесотехническую академию. Вальщик леса может стать специалистом по технологии и оборудованию лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, либо специалистом по автоматизации и стандартизации производства, специалистом по метрологии. Другими словами, после учебы в высшем учебном заведении вальщик леса может работать как инженер, который совершенствует производство.
Не инженер-технолог, да, в области леса.
И вообще, я могу сказать, что дальше у них выбор большой, если они готовы применять лес и свежий воздух, вплоть до того, что в академии учат бухгалтеров и экономистов именно для работы на лесозаготовительных предприятиях. И такие, конечно, будут люди с этим опытом очень цениться.
Да, у нас есть возможность, как благодаря интернету, посмотреть вакансии на любую практически профессию.
Да, да, да.
Но вот мне вот эта вакансия понравилась просто вот своей полнотой и красотой. Она сразу представляет себе профессию. Вальщик леса. Описание вакансии. Должностные обязанности. Работа в лесу. Вот, больше ничего не сказано. Условия работы, оформление соответствия с ТК, полный соцпакет. Работа производится вахтовым методом в Ленинградской области в данном случае. Там возможно проживание в общежитии и так далее. Требования. Мужчина от 20 до 45 лет. Документы о получении специальности вальщик леса. В скобках диплом, аттестат, удостоверение. Нельзя быть просто как по натуре я вальщик леса. Так нельзя. Здесь все-таки есть тонкости. Желательно с опытом работы или с огромным желанием работать. Возможность командировок. Вот насчет командировок это для меня как-то звучит интригующе. Но, с другой стороны, если далеко
представляю.
Да, наверное. Отрасль, промышленность, производство, специализация, строительство, уровень позиции рабочий, местоположение понятно, тип занятости понятен, рабочие часы, удаленная работа, минимальный опыт меньше года, ну и так далее. Значит, пол, естественно, мужской. Водительские права, кстати, не требуются. Хотя вот для операторов иногда требуется, для форвардеров требуется
категория C.
А зарплата, ну это вальщик, опять же, я говорю. Зарплата от 25 тысяч рублей в месяц. Вот для Яны, например, это было сюрпризом, потому что по другим вакансиям такие крупные суммы не упоминаются.
Ну, то есть я так смотрела тоже живые вакансии, поэтому...
Так что мы сейчас обращаемся к важному вопросу.
Платежная ведомость.
Что же известно в среднем по стране?
Тем не менее, в среднем по стране это действительно 25 тысяч рублей, при том графике, который был у тебя указан, 20 к 10. 20 рабочих дней к 10 выходным.
Ну, это какой-то идеальный вариант,
это
да?
Идеальный вариант.
Чаще.
И то, что я смотрела по регионам, там, Чувашия, Удмуртия, Чита, это 10-15 тысяч. Угу. Предлагалась вот такая вот
работа, напомню, тяжелая. Да.
Да? И самое интересное, я хотела бы сравнить с американским лесорубом, который получает 30 тысяч долларов в год. Что считается не очень такой высокой зарплатой. Но вот у меня есть данные Американского бюро статистики труда. Они опубликовали список самых опасных профессий. И первая в этой десятке – профессия лесоруба. Следующая, кстати, профессия пилота. И мы вот будем с тобой... Следующая тема у нас будет
летчик гражданской авиации. Гражданской авиации будет следующая профессия тоже из опасного списка.
И статистика вот такая... Плохая статистика по смертности, почему она возглавила первую десятку профессию лесоруба. На 100 тысяч американских лесорубов 92,4 случая смерти.
Ну, вообще, это ужасно.
Опасно.
Я думаю, что они плохо соблюдают технику безопасности. Я считаю, что американцы просто ничего в этом не понимают. Я думаю, что у нас все гораздо
не
лучше.
Смыслит.
Нашей статистики у нас нет.
Нет, к сожалению.
Ну что, немножко о технике безопасности. Ты говорила 68 пунктов.
Да.
Для Романа техника безопасности немножко другая, чем для ручника, что называется. Да, но он вспомнил совсем о других вещах.
И я потом, если что, дополню.
Да, и вот сейчас он расскажет о них.
Валка при большом ветре не допускается. Валка. Если ручники заготавливают, то вальщики пилами ручные. У них вообще не допускается там 9 метров в секунду вроде уже. Дырянку выезд запрещен, выход. А нам можно побольше валить эта техника. Техника допускается они побольше. Звери убегают сразу в делянки, когда мы начинаем заготовку. Потом, как бы, со временем они начинают подходить ближе, допустим, лось, так он. Как бы мы, если осину свалили, так он осинку эту кушает, кору с нее. На то время, когда мы валим лес, да, они имеют пользу, а дальше я не знаю, как это.
Да,
я готова...
Как бы, я прошу прощения, да, мы просто зафиксировали, что работа с дикими животными, возможно, потому что лоси приходят потом поесть осинку.
Помогают коры.
Вот. Но это, наверное, серьезной опасностью не считается. А вот ветер, сильный ветер, является таким, в общем, запрещающим фактором при валке леса.
И пункты 37 и 49 как раз этой инструкции гласят: валка леса одним вальщиком без помощника запрещается при встречном ветре более 5 метров в секунду, при валке буреломных и других опасных деревьев, при выборочных рубках, зимой при глубине снежного покрова 50 сантиметров и более, и при валке крупных деревьев диаметром на высоте 1.5 метра и более без специальных механических приспособлений. Также вальщику леса, вот что интересно, запрещается оставлять подрубленное или недопиленное дерево. То есть он не может перекурить, например. Да.
А, отпилил половинку и пошел.
Да, устал. Нет, только после завершения.
Да. Есть еще несколько позиций, которые, как в любой профессии, да, речь идет о всяких таких тяжелых историях, да, неприятностях и так далее. Александр Ильич из Самары задает вопрос просто не в бровь, а в глаз. Много ли зэков на лесоповале? Ой, боюсь, много.
Только они не получают, я думаю, в среднем 25 тысяч рублей.
Да, и соцпакет.
И запись трудовой книжки.
Запись трудовой книжки получают, но не такую.
Не та история.
В 90-е годы было много объявлений на лесоповал в Канаду. Правдивы ли они, спрашивает Виталий. Если кто-то сейчас нам из Канады напишет, наверное, да. А заготовка бревен для дома – дело лесорубов? Опять же, ну, заготовка бревен или, собственно, валка леса? Тут надо определиться, потому
разные
что уже
вещи.
Сваленные, да, потом как-то обрабатывать.
Да, все, потом обработка дерева – это уже другое дело.
Это уже, да, другая немножко история. Я напомню, наш номер – плюс 7-985-970-45-45. Телефон тоже вам пригодится – 363-3659. У нас остается буквально вот минутка, и мы должны прослушать еще один важный момент.
Выговор с занесением.
Роман говорит о том, что его тревожит по поводу там работы с ценными породами деревьев.
А ольха тоже относится к красному дереву. Так оно его не ценят, как бы ольху. Ель, береза, самые ценные. Вот осиной вся Россия уже заросла, как бы, и девать ее абсолютно некуда, осину. Избыта нет, как бы, вот говорят, вот, не знаешь, что правительство, да, все ситуация в связи с кризисом налаживается. Если бы, допустим, в делянках очень много остается осины. Если бы эта осина была куда, место, куда ее сбыть, может быть, легче было бы. В делянках много осины очень остается. А пошлина на это, на за 1 километр осины 5 евро. Я за границу не отправить. За границу купила бы все. Она купила бы березу, она купила бы осину. Она все бы покупала, если бы пошлины были умеренные. Восприятие. С любым лесом, как бы, работать можно. Только спелый был, то 120 лет. Естественно, есть там пороки древесины, которые видно на глаз, там серизна, допустим, там гниль и еще что-то там. Ядро большое внутри.
Ну вот, несколько позиций, да, вот опять же,
я считаю,
очень важно, чтобы профессионал своими словами это сказал,
конечно.
Да, по поводу того, что вот, оказывается, стоит осина, никому не нужна. Некоторые мои коллеги высказали предположение, что отсутствие вампиров, как бы упал спрос на осиновые колья, и, может быть, с этим связана проблема, но я надеюсь, что мы найдем какие-то другие ответы на наши вопросы. Программа «Послушной список» продолжится после новостей, трансляция продолжается на сайте «Эхо Москвы». Яна Маргасова и Ольга Журавлева ждут вас в этой студии через новости.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, в студии Яна Маргасова, газета «Труд».
Здравствуйте еще раз.
И Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». Мы говорим о лесорубах. Я надеюсь, что вы уже готовы нам позвонить 363-3659, рассказать, может быть, вы встречались с этой профессией в жизни. Может быть, вы пытались работать лесорубом. Кто вас знает? Вы же в разных... Опять же, у нас на территории страны такое количество лесов, что я не верю, что нас сейчас не слышит ни один человек, который когда-либо этим занимался. Наверняка, если слышит, то обязательно звоните, расскажите, как это было и какие есть основания. Особенности, тонкости, может быть, что-то забавное. Кстати, о забавном. Есть у нас в животном мире параллели, как вы знаете, да? В Латвии из питомника убежали 153 оленя, сообщает Лента.ру. Они, значит, бежали, воспользовавшись дыркой в ограде, которая, внимание, образовалась из-за упавших на нее деревьев. Деревья подгрызли бобры. Вот. Так что сотрудники питомника теперь яблоками приманивают животных обратно и вообще понесли страшный ущерб
при помощи
вот этих лесорубов. А ты думаешь, их накажут? Сомневаюсь. Или продадут на шкурке в наказание. Они же не поймут. Тебе же объясняли кинологи, что наказывать надо сразу же, после того, как погрыз. А бобры не могут не грызть. Так что тут
ничего не поделаешь. Они еще не дрессируются.
Да, но, как выяснилось, лесорубы, наверное, так же, как вот любая такая рабочая специальность, которая требует все-таки класса, да, там как...
Мастерства.
Мастерства такого, да, что вот у кузнецов есть свои какие-то вот такие тонкие моменты, которые только свои понимают. Я думаю, что вот помнишь, ходили такие истории, про, там, например, экскаваторщиков, да, который может там куриное яйцо ковшом повернуть вокруг своей оси, там за, куда-нибудь его положить и так далее. То
да,
есть вот
да,
такая ювелирная работа. Естественно, у лесорубов есть свои тонкости и свои радости. Поэтому мы сейчас, пока вы собираетесь с мыслями рассказать нам про, том, как вы, про то, как вы в лесу видали лесорубов, или, там, не знаю, может быть, вы когда-нибудь видели, как сплав леса осуществляется, как вообще, ну, что-нибудь хорошее желательно, все-таки не ужасы, что у вас украли с вашего, с вашего дачного участка кто-то подрубил деревья, а что-то хорошее, то тогда готовьтесь, 363-3659 нам звонить, а мы сейчас поговорим, можно сказать, о спорте.
Доска почета.
А знаете ли вы что?
Каждый год и в России, и даже в мире проводится специальные...
Даже. Мы часть мира,
да.
если ты не в курсе.
Проводятся чемпионаты для чемпионаты по рубке валки леса. В России это есть прям всероссийские, есть региональные, на призы губернаторов. Это действительно ценные призы.
Я видела, в Беларуси тоже проходят, у них тоже есть свой чемпионат по валке леса.
Да, также могу сказать, что бренды, которые производят всю эту технику, устраивают еще и свои, естественно,
на
такие.
На приз производителя же, да, лесоповальной техники.
Да, но самое главное, ежегодно проводится чемпионат мира, который называется чемпионат мира Хускварна. Проходит он в разных странах, да, он кочует по странам Европы в основном. И начали его проводить с 1970 аж года. И вот Советский Союз встречал этот чемпионат мира в 75-м и в 91-м годах прошлого века.
Места какие занимали?
И там же мы заняли первые места.
А вот, на своей территории.
Да, на своей территории.
Думаю, стены помогают.
А вот следующая победа была наша только в 2004 году. Мы победили в Италии. И победителя нашего зовут карельский лесоруб Илья Швецов.
Вот, самая настоящая доска
почета. Это считается, кстати, очень почетным, также и для поиска дальнейшей работы. Это такая важная такая галочка в портфолио.
Ну, кстати говоря, вакансий лесорубов достаточно много, вальщиков леса и операторов. Этих машин достаточно много вакансий. Это я говорю к тому, что это совершенно не вымирающая, очень актуальная профессия, и она не перенасыщена кадрами, прямо скажем. Опять же, вот про бобров не надо, это не лесорубы, а бревногрызы. Мне нравится слово. Плотины не разваливаются, вот, кстати говоря, да. Да, вот насчет рубить елку к празднику. Кстати говоря, да, почувствовать ощущение вот непрофессионала в этой области вы можете, когда вы у себя там какую-нибудь засохшую сливу на участке пытаетесь срубить, особенно будучи хрупкой девушкой вроде Яны,
вы сразу понимаете,
берете лобзик и в течение 3,5 часов мучительно пилите вот это.
Я, кстати, пилила вишни.
Вот. Да. Спрашивает, Яночка, рубила елку к празднику?
Или
не
ты рубила.
Честная? Ты честная, не рубила елку к празднику.
Да и жалко.
Молодец.
Их, на самом деле.
Качество древесины, спрашивает Владимир из Казани, зависит ли от сезона и фазы луны? От сезона качество древесины, насколько мне удалось узнать, не зависит. То есть там есть какие-то глобальные показатели качества, что называется.
Вот то, что ты что назвала говорил, зрелая древесина.
Да, то есть, что да. говорил Роман, да. А и вот это, кстати говоря, знаешь, для этих самых, для таких любителей всяких волшебностей, да, они имеют дело с энергетикой. То есть они с пожилыми деревьями общаются, у которых годовые кольца, там все так, 150 лет, там 120 лет.
Кстати,
это же вот это вот оно и есть, то, что валят. Они же не валят тут, там 30-летние какие-нибудь.
Насчет елки я вспомнила. Помнишь эти сюжеты, когда кремлевскую елку рубят, какая там бригада, какое
количество.
Золотым
топором приходит человек, да, специальный,
там,
парадный.
Там
в
очень
парадной
много
форме.
Людей, там специальная
кстати,
машина.
О форме ты не сказала. Ты где-то вычитала по поводу
форма
безопасности.
Форма я вычитала, что она не просто спецформа, которая защищает защищает, там, не знаю, от опилок и щепок, а она еще и защищает от, не дай бог, соскочившей цепи или вот
попадания
одежды в цепь. Она не разрывается бензопилой и не ранится человек, как правило, а в эту одежду включены специальные волокна, которые просто заклинивают цепь. Клинит цепь, и она останавливается.
И я, кстати говоря, тоже в интернете видела, и существует специальная обувь для лесозаготовок. Там тоже какие-то особенные требования там свои, там и по теплу, и по безопасности. Вообще целый мир, честно говоря. Неужели с этим миром никто из наших слушателей не знаком? Если знакомы, 363-3659, может, у кого-то, я не знаю, там, дедушка работал. Если даже речь идет о том, что человек попал на лесозаготовки не по своей воле, все равно опыт наверняка был приобретен. Мы сейчас не обсуждаем, по какой причине человек попал в такую ситуацию. Ну, мы знаем прекрасно, что у нас значительная часть страны к лесозаготовкам имела отношение как раз вот по этой причине. Но у нас есть один звонок, код которого города я не узнаю. Сейчас нам скажут, откуда нам звонят. 363-3659, остальные тоже присоединяйтесь. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Валерий, я из города Жигулевска, Самарской области.
Очень приятно.
Вы имеете отношение к лесозаготовкам?
У меня зять рубил лес и рассказывал, как надо класть деревья, чтобы они лежали в одну сторону, чтобы их потом было легче грузить на этих, как там, на транспортные средства.
Ну что, хитро?
Что-что?
Это очень хитрая история. Нужно...
Да, конечно.
Да, наука особенная есть.
Вообще-то, чтобы положить параллельно деревья друг к другу, когда они стоят разнонаправленно по отношению к центру земли, то это очень интересно.
А долго работал лесорубом?
Он сидел в тюрьме 4 года.
Понятно. И там он, собственно, обрел эту специальность.
Да, конечно,
понятно.
Да.
Ну, вообще, как вам кажется, это интересный опыт? Я не имею в виду тюрьму, я имею в виду именно лесозаготовки.
Да, на мой взгляд, интересно, потому что я технарь вообще-то. Мне это очень было интересно.
Ага, вы инженер, да?
Я почти инженер, я недообразованный, но вообще-то я электронщик.
Ага, понятно.
Спасибо
вам большое за эту историю, спасибо. Ну вот, я же говорю, в любой профессии есть что-то интересное. Даже вот люди, которые плитку кладут на улице, у них свои какие-то, вот там на третьи сутки появляются какие-то свои профессиональные штучки.
А как же?
И, между прочим, сразу видно, если она через 2 месяца разбивается, значит, были не те люди. Ну вот и в лесу, наверное, точно так же. 363-3659, лесозаготовки, лесоповал, извините меня, расскажите. Скажите, что вы об этом знаете. Алло, здравствуйте.
Алло. Да-да.
Как вас зовут? Откуда вы?
Геннадий Иванович меня зовут. Я из Озер, недалеко от Москвы.
Так. А вы какое отношение имеете к лесорубам?
Вы знаете, мне 72 года.
Так.
Но ровно 50 лет назад, после института, я с комсомольской работы попал на вот лесорубство.
Так.
И не просто, а первые недели прокладки трассы на Усть-Илим из Братска. Понимаете, я интеллигентишка такой был, не очень сильный. И поэтому пришлось туго. По первости даже рубанул ногу топором, как Дима Горин. Помните?
Да-да-да, карьера Димы Горина.
Да-да-да-да. Вот, и этот фильм, кстати, был как раз очень современный. Ну, и кончилось тем, что я за очень тяжелую зиму, это был 62-63 год, тяжелейшая зима в Сибири была, 45 градусов. Были актированные дни и прочее. Вот мы шли этой трассой, и, значит, я за полгода стал звеньевым даже. Несмотря на свою слабость, я ее преодолел, сравнялся
здорово
с ребятами и вот стал звеньевым, считая это самым большим для себя достижением в своей рабочей жизни. Потом-то я уже, значит, поскольку имел высшее образование, там в комсомоле работал и так далее... А вот этот промежуток никогда не забуду.
Спасибо вам большое за эту историю, Геннадий Иванович. Спасибо большое и за работу, на самом деле, тоже. Потому что вот человек для себя открыл вообще целый мир, наверное.
Он совершил подвиг над самим собой.
Ну и, кстати говоря, физическая немощь, как еще раз доказывается, ну даже не немощь, а просто слабость, она все-таки преодолевается волей к победе, я уверена. 363-3659. Еще одну историю. Наверняка вы были в лесах, и вам есть что рассказать, как валят лес. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
А, вы... Меня зовут Михаил. Я...
Вы из Москвы?
Да, я из Москвы. Угу. Слушаю вашу передачу, кстати, очень интересно и нравится. Я
Спасибо.
Несколько слов хочу сказать о том, что вот моя мама во время войны, ее призвали на трудовой фронт в 41-м году, она работала на лесоповале, даже лучше сказать, на лесосплаве, так как там река Волга, в городе Мышкин, тогда это был поселок. И она мне много лет, на протяжении многих лет своей жизни, мама, к сожалению, умерла, вспоминала, рассказывала, что вот они, девчонки молодые, ей было 17 лет, тогда рубили сучья, обрубали. Она учила это меня потом делать, потому что в 92-м году это пригодилось. Вот, ну, на строительстве садового участка, скажем так. Рассказываю, как они, молоденькие девчонки, плохо обутые, одетые, сплавляли лес по Волге, вот эти тяжелые багры, холод, резиновая какая-то там обувь. Она вспоминала, в общем, о трудных условиях. В общем, был я в этом городе несколько лет назад, ну, как бы поклониться памяти мамы, места очень красивые, но профессия это очень трудная. Вот, и вот как бы хотелось бы мне, может быть, найти какие-то вот следы там пребывания мамы, но, к сожалению, это не... Ну, я был там очень скоротечно. То есть вот моя семья вот такое имеет отношение к этой профессии.
Спасибо вам огромное за
Спасибо
эту историю,
большое.
Михаил. Спасибо большое.
Ты знаешь,
и
я,
память
я...
мамы мы как бы отметили. И то, что вот действительно такое бывало, но во время войны вообще это бывало неоднократно, да, когда и пахали на себе люди, и что только не делали.
Ну, женщины на валке леса, это
конечно. Женщины на валке леса, это тоже, к сожалению, было. Но, с другой стороны, бывает всяко. Бывает так, что просто больше некому. 363-3659. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте, связанном с лесозаготовками. Может быть, кто-то из ваших знакомых был вальщиком леса, может быть, как-то принимал в этом участие, а может быть, вы технолог в этой области и знаете какие-то особенные тонкости и хитрости. Сейчас, естественно, уже там много машин и так далее, но, тем не менее, люди продолжают работать с пилами и, как вы слышали, занимаются ручной валкой, то, что называется. Пытаюсь найти какой-нибудь дальний звонок, но пока все вроде бы наше здешнее. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр.
Вы из Москвы, да?
Ну да, из Подмосковья.
Угу. Скажите, Александр, какое вы отношение имеете?
Ну, к лесу никакого, но просто мне интересно вот то, что все хвалят, там, как мы рубим хорошо туда-сюда. А никто не скажет, как мы его сажаем. Вот хлебороб, он выращивает хлеб, он его собирает как бы. А у нас здесь просто... Мы его рубим, рубим, рубим и продаем за границу.
Вы знаете, я прошу прощения, вы знаете, ответ есть. В общем, вопрос прозвучал, спасибо большое. Но мы его действительно сажаем, это сажают другие люди. Но вы понимаете, что разница между посадкой хлеба и его сбором составляет несколько месяцев, ну, недель, скажем, даже так, да? А между посадкой дерева и его заготовкой 120 лет. Поэтому это действительно разные люди делают. Они даже никогда не встречаются.
Скорее всего.
Да.
И как мы говорили, рубят не все деревья подряд. Во-первых. А во-вторых, когда речь идет именно о безбожном уничтожении леса, здесь идет, конечно, речь о так называемых черных
так же,
лесорубах.
Как черные археологи существуют, так существуют и черные лесорубы.
Абсолютно. Как раз... Это самая большая проблема. Это было очень долгое время практически безнаказанным. Незаконная вырубка леса каралась, вот знаешь, какими-то сотнями рублей прошлого года.
Это генетическая память, потому что в свое время помещики злые за рубку леса крестьян страшно наказывали. А крестьяне, им там топить нечем было, там строиться надо было. Они воровали барский лес.
Но сейчас, конечно,
видимо, это было такое
многие миллионы и миллиарды, наверное, рублей. Это действительно убытки и ущерб... в стране.
Вот. Размер штрафа увеличился до 200 тысяч рублей. Лишить свободы. Лишить свободы могут на срок до 1 года. Внимание, черные лесорубы. А исправительные работы для черных лесорубов могут затянуться до 2 лет. Вот как раз там можно будет рубить лес
и
в строго отведенных местах, да, и в строго ограниченные места отправлять этот лес. Если же ущерб причинен в крупном размере от 50 тысяч рублей, как рассчитывается ущерб по кубометрам, если я правильно понимаю?
Конечно.
Да? То штраф увеличивается до 500 тысяч рублей, либо нарушитель направляется на исправительную работу сроком до 2 лет. Кроме того, до 3 лет увеличен срок лишения свободы и запрет занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. Думаю, что на лесоповал это не распространяется, как раз,
нет, конечно,
как раз наоборот приветствуется.
Единственная проблема, что очень сложно поймать их за руку. И вот та статистика по районам, по регионам лесным, когда говорят, что за полгода удалось предотвратить, например, 360 Вот, да, это в Архангельской области. Это, конечно, какой-то очень небольшой процент.
С егерями и лесниками, с которыми мы беседовали в программе «На букву Е», помнишь, да?
Да, да.
Нам говорили и о браконьерах, и вот о всяких прочих, браконьерская вырубка, это же тоже браконьерство, кстати говоря.
И, кстати говоря...
Ну, ёлки новогодние, помнишь?
Да.
Нельзя было ходить с ёлкой без справки о том, где ты ее купил и кто ее срубил.
И вот говорят, что почему сложно поймать черных лесорубов, потому что как раз егерей стало гораздо меньше, это то, о чем мы с тобой говорили, регионы стали крупнее, вот эти сами районы лесные, и егерей, которые за ними смотрят, стало гораздо меньше, и, естественно,
да,
очень сложно.
Но то, что подсаживаются новые деревья, это совершенно очевидно, естественно, работают люди в этом
это
направлении.
Это параллельная работа.
Это всегда идет. И еще раз напомню, если вас интересует, живо интересует, так не просто вот светски побеседовать, интересует проблема, есть несколько сайтов, в том числе Forest.ru, который я уже упоминала, где подробно рассказывается, сколько, где, куда, что посадили, куда продали, какие законы на этот счет существуют, карты красивые, то есть все интересующиеся могут туда обратиться. А мы еще один звонок послушаем, вот я прям, мне глаза разбегаются, такие все хорошие звонки. 363-3659, вот, например, человек ни разу еще не дозванивался. Алло. Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, это вы меня, да, слышите?
Да, это мы вас слышим, как вас зовут?
Здравствуйте, у меня такая короткая и очень поучительная история.
Зовут вас как, извините?
Меня зовут Юля.
Юля, слушаем
я
вас.
Я из Москвы. Рассказываю кратко. Садовое товарищество, Подмосковье, Чеховский район. Правление садового товарищества решает облегчить участь жителей садового товарищества и вырубить сами несколько деревьев, сухих, правда, которые находятся за забором этого садового товарищества.
Так, вам решили помочь.
Да, да. Ну, вдруг упадет электроэнергия, перекроет. В общем, с чистыми такими благими намерениями. Всю эту бригаду возглавил мой папа. Папа, зная, что это очень дело опасное, но как-то человек сообразительный, в общем, имея еще электрическую пилу, несколько человек подмоги, все это они быстро как-то так вот освоили инженерно, и им удалось достаточно крупные деревья, все прекрасно их свалить. Но они так разошлись, что несколько деревьев были повалены ими.
Вошли во вкус.
Которые так вообще были не очень сухие, чуть наклонившиеся. Ну, в общем, они почувствовали вкус, что называется. Забыли, что они любители природы, немножко так отвлеклись. Поняли, освоили быстро, по их словам. Но кончилось это, вот это мое предостережение такое. Кончилось все это плохо, потому что нашлась женщина, член садового товарищества, которая, приехав из отпуска и не увидела напротив своего дома достаточно хорошего осины такой, раскидистой, ну, в общем, обратилась в экологическую милицию, и было заведено дело судебное, очень серьезное.
Незаконная вырубка.
Юля,
да.
Это незаконная вырубка, я так понимаю.
Это правда.
Штраф,
да,
штраф да. Назначили бригаде этой.
Вы знаете, я не буду сейчас рассказывать, чем там кончилось. Это долгая такая история. Да, был штраф, был суд. Но, слава богу, это закончилось, ну, я таких тонкостей там я не буду,
да.
Но грозило это, вы знаете, если это, что называется, заговор, если это несколько человек, сговор...
Преступная группировка.
Да, это оказывается, в общем, очень строго карается, но там удалось избежать, я не буду говорить все тонкости, что вину на себя взял один человек там.
Понятно. Юля, понятно, спасибо. Вообще история да. Понятная, спасибо большое, действительно, предостережение.
Будьте осторожны, правда.
Потому что вот тоже это к вопросу о мужских профессиях, да, вот о таких вот вещах, когда человек, особенно кабинетный, да, вот помнишь, когда мы про дворников говорили, был разговор о том, что есть там бизнесмены или там еще кто-то, который как фитнес воспринимает, выйти с лопатой.
Выйти в народ,
там,
опять-таки,
народ, да,
да,
все такое. И вот тут человеку интеллигентному, который сидит себе тихонечко, смотрит там футбол,
телевидение. Инстинкты все.
И у него инстинкт начинает срабатывать. Я древний дровосек, я сейчас все тут вам покажу. Тормоза отказывают, а потом вот такая вот беда случается.
Статью мы зачитали.
Люди,
да.
Будьте бдительны. А, еще звонок, да?
Да.
У тебя еще какие-то истории
звонки.
Есть? Давай звонки. 363-3659. Может быть, какую-нибудь вы тонкость нам расскажете? Может быть, какую-то особенную волшебную историю? Вышел лось и вам сказал что-нибудь. Ну, не знаю. Мало ли, всякое бывает. А, слушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло,
здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Владимир из Ярославля.
Здравствуйте.
Очень приятно, Владимир.
Да, да, я хотел вам дополнить тут немножко. По несчастным случаям, по американской статистике.
Да.
Российской статистики нет, но советская. Значит, шахтеры были на первом месте, а лесорубы на втором,
ага.
И рыбаки на третьем.
Тоже недалеко.
Кто на третьем?
Рыбаки, моряки-рыбаки.
Понятно, да.
Там я рыбак, моряк.
О, Владимир, а вы случайно не лоцман?
Я капитан бывший.
Ух ты. У нас просто программа еще про лоцманов скоро-скоро будет.
Через неделю.
Буквально. Спасибо вам огромное.
Спасибо
Владимиру из Ярославля за этот звонок и за это напоминание. Действительно, в списке опасных профессий у нас, мы забыли про шахтеров. Шахтеров, кстати говоря, тоже нужно будет обязательно осветить.
Конечно.
Не потому что профессия опасная, а потому что это действительно интересно и важно, как мне кажется. Но действительно, лесоповал, это тебе не игрушки.
Кстати, вот еще, если говорить о ресурсах, информация, которую я прочитала про робота-пилу. В Америке, например, после строительства всяческих гидроэлектростанций было очень много затопленного леса. И как раз вспомнив об этом, и, в общем-то, лес практически не теряет никаких своих свойств, находясь под водой, а даже консервируется, поскольку там нет кислорода, они изобрели подводную рыбу-пилу, которая вырубает нереальные кубометры леса. Живой лес, значит, на земле растет и тоже
и
никому не мешает, да.
И а под водой все рубят.
Берегут свои ресурсы.
Ну, ты понимаешь, да, что технология все равно настолько тонкая, что без человека, конечно, никакой робот ничего рубить не будет, потому что, опять-таки, нужно, чтобы палочки были попендикулярны, чтобы все падало в нужную сторону, чтобы линии высоковольтных электропередач
вот
там не страдали и так
и
далее.
Сплавляется.
Ну да, нет, конечно, под водой это хорошо. Если бы все леса были под водой, как было бы удобно для заготовок, наверняка. Ну что, у нас остается буквально полторы минуты на все про все.
И еще один звоночек, да?
Давай еще один звоночек. 363-3659, вот может быть вот этот. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Иван Григорьевич.
Простите?
Иван Григорьевич.
Иван Григорьевич, расскажите про свою связь с этой профессией.
Я в этом году был в Тамбовской области, Сосновского района, в лесничестве. Там, значит, работают девочки где-то 20-22 лет. И
кем
зарабатывают сучкорубами.
Ага.
Зарабатывают в лесу до 2000 рублей в месяц.
То есть это такая подработка?
Нет, это работа.
Основная?
Ничего работа. Себе.
И, а лесники зарабатывают вот на лесоповалу, с ними расплачивается водка, ну и тоже 1000-3-4.
Понятно.
Это в наше время.
Ясно, Иван Григорьевич, грустная эта история. Спасибо вам большое за звонок. Сучкоруб, кстати говоря, тоже сюда же относится, потому что мы все про каких-то могучих мужчин говорили, а сучкорубами, так же, как вот в кузнечном деле, там человек с малым этим самым молотом мог быть даже подросток или женщина, или даже женщина-подросток. Вот. То и тут тоже, конечно, есть какие-то специальности, на которых... Ну, то, что платят иногда просто какие-то чудовищные по своей мелочи вещи за очень тяжелую и опасную работу.
А зачастую это еще и серая зарплата, как я тоже
читала. Ну да, да. И опять же, мы не забываем то, что большие все-таки деньги выручаются за лес.
Да.
И вообще это неправильно, несправедливо, так не должно быть. Так, хау, мы на эту тему все сказали. Программа «Послужной список» на этом заканчивается. Я напомню.
Летчики гражданской авиации.
Да,
следующие.
Что у нас будет две еще достаточно серьезных, опасных и очень интересных профессии. Будут летчики гражданской авиации. Мы уже говорили о летчиках-испытателях, но это вот такие люди, которые любят все-таки летать кверху брюхом, как они сами объясняли, на быстрых самолетах. А люди, которые летают к низу брюхом, очень аккуратно, очень бережно перевозят пассажиров. Да, это вроде тоже летчики, но совсем-совсем другого склада, наверное. Хотя, естественно, учатся они, в принципе, одинаково до определенного момента. Вот о летчиках гражданской авиации мы хотели поговорить в следующий раз. Мы знаем, что многие из них, и бывшие, и нынешние, нас слушают, так что присылайте нам анкеты на нашем сайте. сайте «Эхо МСК.ру» будет размещена соответствующая такая луночка-открыточка. А следующий будет лоцман. Мы будем говорить о морской специальности. Естественно, все моряки милости просим.
У нас все стихии, земля,
да, у нас
воздух,
все будет
вода.
И лес, и вода, и воздух. И, кстати говоря, интернет тоже как стихии. Вот на данном этапе заканчивается трансляция видео. Огромное всем спасибо, кто принимал в этом участие. Всем спасибо. Всего доброго.
До встречи.